Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге Псалмов Давидовых. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но Ты, Господи, щит передо мною, слава моя, и Ты возносишь главу мою. Гласом моим взываю к Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Евангелия от Луки. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Здесь завершается наше второе чтение из Слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Ангельская премудрость о божественной любви и божественной мудрости». В человеке любовь и мудрость кажутся двумя раздельными началами, но сами по себе они нераздельно одно, потому что мудрость у человека такова, какова любовь, а любовь такова, какова мудрость. Мудрость, не составляющего одного со своей любовью, кажется как бы мудростью, но не есть мудрость. И любовь, не составляющая одного со своей мудростью, кажется как бы любовью мудрости, но не есть любовь мудрости. Ибо каждая из них заимствует естество свое и жизнь свою от другой, и так взаимны. Что мудрость и любовь у человека кажутся как бы двумя раздельными началами, это от того, что способность разумевательная может возвышаться у него во свете неба, Но способность любви возвышается по мере того только, как человек действует согласно возвышению своего разумения. Почему в видимости мудрости то, что не составляет одного с любовью мудрости, отпадает в ту любовь, которая составляет одно с нею, и которая может не быть любовью мудрости, и может быть даже любовью безумия. Ибо человек может из мудрости знать, что то или другое он должен делать, и однако ж не делает, чего не любит, поскольку же из любви он делает то, что принадлежит мудрости, постольку он и есть образ Божий. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Рома, пусть сидит.
Мудрость, не составляющая одного со своей любовью, кажется как бы мудростью, но не есть мудрость. И любовь, не составляющая одного со своей мудростью, кажется как бы любовью мудрости, но не есть любовью мудрости. Суть сказанного заключается в том, что сознание человека может быть возвышаемо не только в природное познание из Божественного Слова, но даже до определенной степени и в духовное познание оттуда. Но при этом сам человек может оставаться совершенно вне этого возвышения и даже более того, быть ему внутренне абсолютно враждебен, тайно его в себе ненавидеть и пылать к нему внутренним презрением и совершенным отвержением той мудрости, которой сознание его исполняется в этом возвышении. И при этом он сам может быть искренне верить в то, что он возвышается в свет небесный из любви к истинному ради истинного, и что он любит истинное и мудрость этого истинного исключительно ради них самих. Дело здесь в том, что свет духовный влияет по всем трем степеням на человека, но теплота духовная влияет не иначе, как лишь по мере того, как человек отдаляется от дел, как от грехов, и обращается к Господу. Или же, что тоже, что человек может воспринимать мудрость даже в третьей ее степени, но не может таким же образом воспринимать любовь. Или, что еще тоже, что разум у человека может возвышаться в мудрость, но что воля его может возвышаться лишь по мере того, как человек удаляется от зол, как от грехов. Как мы знаем из латинского слова, в человеке разделены его волительная и его постигательная часть, и что это противоположно порядку, но было попущено Господом, дабы оставить в человеке возможность для его преобразования и возрождения, дабы он не погиб бы духовно от свойственной ему от рождения своей природы зла. Разделенность эта значит, что у человека сознательная часть до определенной степени выведена из собственности его волительной части и разделена с ней. Его волительная часть не может влиять на его сознательную часть внутренним наитием, но может влиять лишь внешним управлением, то есть опосредованно. Но поскольку сознание и воля в человеке должны бы составлять от рождения такое же единое целое, какое составляет всякое содержимое со своей собственной формой, то из этого следует, что у человека, по сути, от рождения сознания как такового практически и нет. Не то, чтобы у него вообще не было сознания как такового. Это, конечно, невозможно, ибо поскольку у него есть некое бытие, от которого он существует, то у этого бытия и должна быть хоть какая-то форма его существования. Но у него нет именно человеческой формы существования. У человека при этом нет и цельной формы хоть какого-либо животного существования. Ибо в сути своей всякий человек потенциально все же пусть и разрушенная, но тем не менее именно совершенная форма восприятия жизни от Господнего человеческого, или же форма человеческая. Но поскольку эта форма разрушена падением и извращена от рождения, то она и воспринимает влияние разрушено и извращенно, то есть лишь отдельные элементы в самых нижних или же в самых природных своих началах. Оттого человек и рождается совершенно природным и чувственным, гораздо более природным и чувственным, чем любое животное. Ибо у всякого животного есть определенное наитие, пусть и в нижней форме, целостности восприятия своей духовной сущности. Оно у него все же присутствует, а у человека нет. Именно по этой причине всякое животное в любых внешних условиях вырастает в образ и подобие своего духовного оригинала, а человек нет. Здесь мы еще раз вспомним о том, о чем многократно говорили, что, скажем, лебедь, попавший в утиное гнездо и высаженный уткой, вырастает в лебедь. Волк, попавший в собачью стаю волчонком, все равно вырастает в волка. Любое животное, так как оно имеет внутреннее духовное наитие своей природы, в свое начало, оно вырастает по этому внутреннему наитию в то, что оно есть. И лишь человеческий детеныш, как это известно, попав, допустим, в волчью стаю, не вырастает в человека. Он вырастает в подобие волка путем внешнего воспитания. Он никогда не может стать волком по своей натуре, по природе своего тела, но по сознанию он вырастает в волка. Но в нем нет того внутреннего наития, которая бы вырастила из него человека, как это описано вот в романе Киплинга «Маугли», где человеческий детеныш, попав к волкам, все равно становится человеком и уходит от волков к человеческому обществу. Ибо Киплинг описывал идеального человека, то есть того человека, который был до падения, которым цельная человеческая форма воспринимает внутреннее человеческое наитие духовного роста. А вот современный человек, как показывает опыт, такого наития не имеет. И вот это является лучшим доказательством того, что человек по рождении не образуется ни в какую форму, ни в форму животную, ни в форму человеческую, а он лишь воспринимается в нечто живущее, которое в состоянии воспринять любую форму, которая ему будет навязана внешним влиянием. По сути, человек рождается не с единой внутренней волей определенной природы, как он должен был бы рождаться, и как рождается даже всякое животное, а лишь как органический клубок примитивных похотей, каковое ему тогда и заменяет волю. Согласно латинскому слову, у злых внутренние ума, где преимущественно обитают воля и разум, затворен. Люди предполагают, что злые также имеют волю и разум, потому что они говорят, что они хотят и разумеют. Но их хотение есть только вожделение, и их разумение только познание. Пока человек пребывает в детском возрасте, это не очевидно, ибо тогда в нем живут остаточности или же реликвии, в которых с ним обитают в органических формах этих остаточностей ангелы. И они-то и привносят те органические формы и ту внешнюю жизнь, в которой, видимо, не собственно природа человека, а тот внешний кокон, в котором природа эта тогда обитает. Но по мере взросления кокон этот все больше и больше разрушается и рассеивается. И на первый план выступает то, что человеку заменяет волю, а именно клубок примитивных плотских вожделений и похотей. Это очень хорошо можно увидеть, скажем, на стариках, которые за жизнь свою не приобрели никакого религиозного преобразования или цивилизационного своих внешних форм. Например, на алкоголиках, на старых атеистах, необразованных, неученых. А небесное учение говорит нам, что человек создан таким образом, чтобы ребенком он находился в невинности внешней, а становясь старцем, в невинности внутренней, так, чтобы он от первой мог бы перейти ко второй, а от второй мог бы возвратиться к первой. Поэтому самому у человека в старости тело убывает, и он становится как бы ребенком, но ребенком мудрым, то есть ангелом, ибо ангел в высшем смысле есть мудрое дитя. Но если человек не становится таким ребенком по возрождению и преобразованию Господню, то когда тело его убывает, то есть отмирают органические формы, в которых с ним обитали ангелы, то он становится ребенком таким, каким бы он был с самого своего рождения. Потому что между этими периодами, его, когда он стал взрослым, его сдерживают какие-то цивилизационные рамки. То есть он учится прятать свои похоти, он их учится подчиняться внешнему закону, чтобы не пострадать, чтобы его не посадили в тюрьму, чтобы его не подвергли общественному унижению и так далее. Но в старости, когда вот эти органические формы отмирают, и умирает сознание, и он опять превращается в ребенка, то он превращается в того ребенка, которым он на самом деле был от рождения, но без всех этих внешних как бы наложений, то есть внешней невинности, как это сказано. И вот тогда, на примере вот этих стариков, а вы знаете, они иногда бывают ужасными, мы видим, каким мы образом рождаемся с самого детства, что мы из себя по сути представляем, но что милосердием Господним покрывается вот этой вот внешней невинностью, которая просвечивает в детях, и которая иногда представляется нам даже словно дети, это как бы ангелы. Особенно если мы близко с ними не имеем дела и близко за ними не наблюдаем. Именно поэтому, чтобы человек все же вырос и прожил свою жизнь хоть внешним подобием человека, ему и нужна цивилизация или же комплекс внешнего формирования его сознательной части. Его сознательная часть тогда формируется из различного рода познаний, которые его воля, или скорее клубок его похоти, действующий как единое целое, присоединяет к себе внешними действиями обучения для реализации своих стремлений в конкретные действия в реальности природной. Но поскольку любые органические формы, из которых состоит любая живая часть у человека, должны для своего существования иметь в себе три степени, то есть не только степень природную, но и степень духовную и небесную, то в тех органических формах, которые составляют сознательную часть человека, потенциально присутствует возможность раскрытия их даже в самую высшую степень мудрости. Эти органические формы сознательной части в человеке отличаются от органических форм его волительной части. Ибо органические формы волительной части, хоть они и имеют для своего существования также три степени, в своей степени природной духовной извращены совершенно противоположно порядку своих собственных степеней внутренних и связаны с ними только опосредованно. В сознательной же части у человека даже внешние формы созданы согласно порядку природному. Любые познания, которые человек черпает из мира, даже самые примитивные, связанные с его, скажем так, социальным порядком, связанные с моральным порядком, даже науки природоведческие, все они созданы путем описания чего-то реально существующего. Даже самые как бы примитивные науки, это науки о природе, они описывают реально существующие законы природы, реально существующие материальные предметы, реально существующие какие-то материальные реальности. А все эти материальные реальности отражают что-либо духовное в нижних степенях порядок. Мы знаем, что все материальное существует только потому, что оно соответствует чему-то духовному. Животные, потому что они соответствуют каким-либо чувствам. Растения, потому что они соответствуют каким-либо перцепциям. Камни, потому что они соответствуют каким-либо внешним началам духовным. Соответственно, звезды, вселенная и так далее – это отражение вещей духовных божественного порядка, вещах природных и материальных. И поэтому любые научности, которыми формируется сознательная часть человека, они потенциально через соответствие связаны с божественным порядком. Поэтому если волительная часть человека может быть абсолютно извращена, то его часть сознательная, постигательная, Даже если она на примитивно-постигательно-природном уровне только держится, все равно она в какой-то степени отражает реально существующий порядок. И поэтому те высшие формы, которые заключены в этих органических клетках его постигательной части, они потенциально имеют в себе возможность раскрытия и высших степеней, которые в них содержатся. Ибо низшая степень или природная степень вот этих органических форм не противоречит вот этим высшим формам. Они не всегда раскрываются, но потенциально они могут быть раскрыты. А вот в волительной части человека не могут быть раскрыты эти высшие формы. Почему? Если они будут раскрыты, они тут же обратят его из клубка примитивных похотей в демона ада. Потому что они потенциально могут раскрыться только в демона ада, обладающего адской перцепцией, адскими возможностями, и который моментально себя погубит и духовно, и телесно. Потому что он тут же уничтожит свою сознательную часть, которая в какой-то мере отражает порядок, и вместо нее приведет в бытие сознательную часть, полностью соответствующую его внутреннему злу. Но поскольку человек есть производная своей волительной части, как единая личность, то даже относительно сознательной части человеку лично принадлежит лишь та цель или же то волительное стремление, посредством и ради которой волительная часть в нем управляема. Но волительная часть в человеке не может существовать из воли его похоти. Ибо если бы оно существовало из воли его похоти, как я уже говорил, это было бы как бы адское восприятие, а которое его тут же духовно удушило бы. Она может быть направляема и управляема и подчинена этой похотливой части лишь извне. Но для ее собственного существования, чтобы она вообще могла существовать, в ней, в ее органических формах должна присутствовать и собственная, внутренняя волительная составляющая, поддерживающая ее собственную внутреннюю жизнь, не зависящую совершенно от внешней, направляющей волительной составляющей похоти, которая ей настолько противоположна, что если бы эта волительная часть в нее проникла, то тут бы ее и уничтожила, и погубила бы человека и духовно, и природно. Ибо, потеряв свою внешнюю сознательную часть, человек не смог бы далее существовать и был бы совершенно удушен злом, как это и случилось с древнейшими людьми. Почему там должна быть своя волительная часть? Да потому что никакая форма не может существовать без своего содержания. Если есть внешняя форма, то есть сознательность, соответствующая каким-либо реальностям, то должно быть и ее содержимое, вот это вот сущность, которая дает ей существование, то, что ее изнутри исполняет. И эта сущность не может принадлежать волительной части, потому туда как бы имитироваться волительной, ну, инсинуироваться волительной частью, потому что эта сущность форму немедленно разрушила бы. То есть в самой себе она должна иметь соответствующее ей содержание. И поэтому воля человека управляет ею только извне. Тут можно привести пример с кораблем и течением. Корабль имеет, чтобы существовать, он должен иметь внутреннее наполнение, то есть экипаж, двигатель, какие-то формы обслуживания его и так далее. Но такой корабль, как самодостаточная форма, он может, пока не работает двигатель, быть несомым течением. И потенциально с двигателем он может пойти в любом направлении, в нужном ему направлении, то, которое нужно экипажу судна. Но пока двигатель молчит, течение несет судно в том направлении, в котором течение направляется. Вот точно так же и в человеке. Его внутреннее, находящееся в его сознательной части, может жить своей отдельной жизнью и раскрываться даже до самых высших степеней. Но это все может быть влекомо совершенно противоположные, даже враждебной воле, как волна может бросить корабль на камни, вот точно так же эта враждебная воля, руководствующаяся самыми примитивными похотями, может продолжать влечь корабль в своем направлении. Если в человеческой сознательной части происходит раскрытие второй и уж тем более третьей степени разумения, и человек сознательной частью своей входит в мудрость духовную и даже небесную, то подобное раскрытие отнюдь не может свершиться, если в нем внутренне не присутствует любовь к истинному ради истинному и любовь к Господнему превыше всего остального. Ибо не может существовать формы вне своего содержания. И содержанием формы мудрости небесной есть именно любовь такого рода. То есть любовь истинного ради истинного и любовь Господнего превыше всего. И они тогда, то есть форма и содержание, составляют из себя неразрывное целое. Но эти любви, пребывающие туда во внутреннем такой мудрости, от которой у человека могут быть даже высочайшее и глубочайшее прозрение в предметах духовных и небесных, тем не менее, тогда принадлежат в человеке отнюдь не самому человеку. Они тогда принадлежат в человеке ангелам, в этих органических формах сознания его, по соответствиям обитающих, которых человек тогда держит как рабов своих, полагая, что все имущество этих рабов, или же любовь жизни их, есть вечной и непреложной собственностью именно его. И, соответственно, любовью его собственной жизни, так сказать, ее лучшей, но отнюдь не ее высшей и главнейшей частью. Ибо высшей частью для него продолжает оставаться его собственная любовь, или же комплекс его похотей, лишь заключивших себя, как червь в спелый плод, в органические формы, содержанием которых является любовь к истинному и любовь к Господнему. Но, тем не менее, любовь, не составляющего одного со своей мудростью, кажется как бы любовью мудростью, но не есть любовью мудрости. Человек тогда приносит плоды мудрости исключительно из любви мелких похотей, или же любви к мирской славе и почету, и любви чувствования возвышенности своей собе. Он тогда видит себя светочем славы небесной, и его собь тешится злом такого самопредставления. И чем больше и прекраснее тогда от сознательной части его исходит света небесного, отраженного этой премудростью, тем больше тогда тешится зло его собственного тщеславия. И по мере возрастания внутренней мудрости, заключенной в этом отражении, все больше и больше растет дым его похотей, окутывающих этот свет. Но пока человек находится в таком состоянии, он не только может представляться окружающим светочем духовной и небесной мудрости, он не только может одаривать мир великими откровениями из этой мудрости, которые действительно откровения сами в себе, как бы от себя самого, хотя на самом деле лишь от неба и, соответственно, от единого Господа, он еще и обладает потенциальной способностью обрести от Господа и новую волю, если он позволит этим любвям воздействовать не только внутри его постижения, но воздействовать и на его актуальную жизнь в мире природном. То есть, если он начнет действовать согласно тому, во что его разумение возвышено. Ибо способность любви возвышается по мере того только, как человек действует согласно возвышению своего разумения. Именно по этой причине Господь и позволяет человеку входить в такие состояния, которые сами по себе исключительно злые и нечестивы, но которые, тем не менее, содержат в себе потенциальную возможность для человеческого преобразования и возрождения. И Господь постоянно работает тогда в сознании человеческом, чтобы наитием раскрытых в нем степеней мудрости не только это использовать на пользу другим путем одаривания других людей плодами такового раскрытия, но и по возможности посредством их убедить человека начать менять его жизнь в соответствии с тем, что просветление это несет в сознание его. И тут уж только от выбора человеческого зависит, отречется ли человек из новой любви своей, сформированной наителем благолюбия, или же духовной составляющей присутствия любви в этой в его сознании, от влияния клубка похоти на его жизнь природную? Согласится ли он предоставить Господу возможность усыпить и обездвижить в нем влияние их? Или же так и будет он до конца жизни своей природной оставаться в такого рода господстве похоти над духовной любовью в нем? Если он выбирает первое, то Господь постепенно, по усыплении в нем похоти, открывает в нем соответствующие степени любви духовной и присваивает их новой воле в нем, которая тогда в человеке принадлежит единому Господу, хотя и действует в нем в человеке, как бы от него самого. Если же он выбирает второе, то с отрешением от тела он теряет и связь с теми органическими формами, в которых присутствовали в нем раскрытые степени мудрости духовной, и в нем, в другом мире, тогда открываются лишь степени духовной ложности, соответствующие злам его невозрожденной волительной части. Ибо те, которые во зле и в то же время в истине, могут чувственными началами возноситься высоко и иногда входят в небеса и подделываются там под ангелов света. А когда истины отняты у них, и они выведены наружу, то они тогда попадают в ад. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Помолимся. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
16, 15, 20.
Не можем. Ну тоді я в надії питався. Вона казала 4,26, 4,28.
Ну, значить, він нервний. То що скоріше я. Раніше так.
Ні, раніше тут 4 десь. Вони все чомусь.
4,20. 16, 20 не йшов. Ну не став, 20, 25, я то що не знаю.
А коли показав?
А?
Хто взяв?